Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святого пророка Илии на Пороховых, протоиерей Александр Будников. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогой.
Батюшка, прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, Господь всех благословит и сохранит от всякого зла.
Спасибо, Господи, батюшка. Я озвучу тему нашей сегодняшней программы. Дорогие друзья, тема нашей программы – духовное преемство. Отец Александр, как один из самых почетных клириков нашей епархии, поделится с нами опытом своего служения еще и в советское время, в трудные времена перестройки. Отец Александр, расскажите, пожалуйста, об истории вашего храма и вашего служения.
Храм святого пророка Илии, как и многие-многие десятки, а то и сотни храмов в нашей епархии, я уж не говорю о всей России, там тысячи, десятки тысяч было сломано, закрыто, осквернено, уничтожено. В далеком теперь от нас 1938 году был закрыт в августе месяце и более 50 лет находился, как мы иногда говорим, в состоянии мерзости и запустения. Есть свидетельства, что вскоре началась война, мы знаем, в 1941 году, что во время блокады там складировали трупы умерших от голода. И там в то время были частные дома неподалеку, сейчас их нет, сейчас там это новый район спальный, а в то время были частные дома. И рассказывали, мне лично рассказывали жильцы одного из таких домов, две старушки, они родные сестры, они умерли, о том, что они слышали по ночам стоны умирающих людей. То есть, видимо, собирали умерших, но там же никто так не следил строго. Окончательно человек умер или только, может быть, в присмерти находился. И попадали такие люди или случаи такие случались, что туда складывали и еще не умерших живых людей. И они, естественно, там замерзали и умирали после таких страданий и мучений. Потом, когда мы начинали в далеком уже теперь, в 1988 году, проводить расчистку от помещений храма, от мусора, грязи, хлама, то в малом пределе Александра Невского, там, где алтарная часть, я даже сам того не знал и не подозревал,
стоял... Мы, наверное, как раз видим эту часть храма, да?
Нет, это большой алтарь, а это тут немножко дерево закрывает вот в этом снимке. Под колокольней. Так там... Когда мы наняли двух молодых здоровых людей, поскольку слой грязи настолько был уплотнен, больше метра высотой этот слой грязи, там и грунт, и битый кирпич, и все что угодно. И там уже пожилым людям, а наши первые труженики и труженицы, это были наши будущие прихожане. Мы тогда вызывали к людям, и они откликались. И с разных храмов, тогда немного было в Питере храмов, приезжали люди, в основном это были пожилые люди, женщины, ну иногда и мужчины, но тоже пожилого возраста, но их было не так много. Правда, мы еще приглашали семинаристов, их человек примерно 10. В те дни, когда была такая возможность, они на 2-3 часа уделяли время и приезжали, все-таки молодые ребята, сильные, здоровые, также нам помогали. Но они не имели возможности быть часто, поскольку не могли мы их отрывать от занятий, но иногда они откликались на этот наш призыв и оказывали нам посильную помощь. Так вот, мы наняли двух здоровых молодых людей, чтобы ломами расчищать, пробить это все, и потом вынести этот мусор, иначе, потому что пожилым людям не под силу. И случилось так, что ткнули раз, два, и лом обо что-то металлическое ударился, звякнул, такой скрежет металла. Когда копанули, немножечко расширили, то увидели головку снаряда артиллерийского. Второй, третий, они, конечно, перепугались, но и мы тоже испугались, все-таки это не шутка. И потом вызвали саперов, и там выкопали 23 снаряда 76-го калибра. Они, некоторые были стоя, стояли вот так, некоторые в лёжку, то есть брошены, другими словами. Откуда они там могли появиться? Ну, потом более или менее ситуация прояснилась, что там складировали некоторую часть артиллерийских снарядов, из которых вынимали потом взрывчатку и использовали ее для того, чтобы отрывать могилы на Пискаревском кладбище и на других местах, там, где были массовые захоронения умерших от голода во время блокады. Потому как были сильные морозы, грунт превращался чуть ли не в гранит, и уже ломами или лопатами разбить невозможно. Поэтому подрывники, саперы специально подрывали, ну и потом уже там расширяли, углубляли, и в эти братские могилы складывали трупы умерших.
То есть они были уже безопасны, эти снаряды?
Нет, в том-то и дело, что они были брошены. Видимо, когда отпала надобность в 1942 году, видимо, когда весна, уже этих всех усопших увезли, захоронили где-то, просто о них забыли. Ну, война, суета, как-то так, может быть, халатность. Бросили, а потом присыпало их там какой-то пылью, грязью. И так они как-то так сохранились, их уже никто не видел, про них просто забыли. И вот прошло сколько лет, и вот таким образом мы на них наткнулись. Так вот, во время войны хранились трупы, которых потом захоронили. Можете себе представить, в каком состоянии был храм, плюс вот эти снаряды. После войны там разные склады были, и уже в 70-е годы, в начале 80-х, это здание, вернее, в таком состоянии, оно принадлежало какое-то время Эрмитажу. Но тоже использовалось как складское помещение. Что-то там хранили, но, насколько вот известно, в 74-м году там случился страшный пожар. Скорее всего, что это было искусственно вызвано. Или это схулиганили кто-нибудь, или, может быть, специально, что, как иногда, знаете, помещение, склад сгорел, значит, все можно списать, что там было. Не знаю, это пока никому не известно, да и не будет никогда известно. Пожар был очень сильный, пострадал, сгорел весь купол верхний храма. Многие там другие перекрытия. То есть храм после этого пожара еще более в страшном, в разрушенном состоянии оказался. В начале 80-х годов у городских властей и у районных, тогда Красногвардейского района, возникла такая идея восстановить храм как здание, как помещение, и создать в нем музей пролетарского движения пороховых заводов. Представьте себе. Но потом историки исследовали эту тему и не нашли никакого пролетарского движения, хоть как-то проявляющегося в дореволюционный период в истории нашего города, тем более этого района Жерковка-Пороховые, тем более этих пороховых военных заводов. То есть тема оказалась пустая. И как-то так идея эта приостановилась, а тут начались годы перестройки. Ну и, как нам известно, 88-й год, это был год празднования тысячелетия крещения Руси, этот год юбилейный и переломный в истории и нашей страны в целом, и, конечно, в истории нашей церкви в особенности. И начало этому было положено, я думаю, что не все, может быть, помнят, а надо бы и помнить эту дату, по крайней мере, людям церковным. 29 апреля 1988 года Михаил Сергеевич Горбачев, тогда генеральный секретарь ЦК КПСС, согласился на встречу с патриархом покойным Пименом и с членами Священного Синода. И еще разговор на тему о том, как праздновать тысячелетие крещения Руси в Советском Союзе, как таковой, еще начался в начале 80-х годов. Но до этого лидеры нашей партии, главные, сводили это к тому, что это ваше внутреннее церковное дело, и чтобы особой рекламы или особой как-то такой, ну что ли, пропаганды этого не должно иметь места. Это чисто внутреннее церковное дело. То есть как можно меньше шума, как можно, чтобы это все тише прошло. Но тут годы перестройки начались, демократизация, гласность, свобода. И вот когда члены Синода во главе со Святейшим Пименом перед Горбачевым поставили вопрос о том, что вот то положение церкви, какое она занимала до того, ненормальное, неправильное, потому что законодательство тогда главное было и действующее, это уже устаревшее во всех отношениях и не соответствующее духу времени 1929 года о религиозных объединениях и культах. И оно было дискриминационное, и цель его была, чтобы постепенно сворачивать церковную жизнь и свести ее к нулю. Ну, дух времени изменился, настроение изменилось. И надо отдать должное, что Горбачев пошел навстречу. И я вот так думаю, и думаю, нам со мной согласятся и многие, что вот как когда-то была встреча с Сталина 4 сентября 1943 года во время войны с тремя уцелевшими в то время архиереями, то есть митрополитом Сергием, будущим патриархом, митрополитом Алексеем Симанским, ленинградским и новгородским, и Николаем Ярушевичем, митрополитом. И это был переломный такой момент, когда изменилась ситуация в нашей стране в отношении церкви. Мы знаем, я не буду все это там в подробности пересказывать, мы это помним. То же самое по значимости имеет значение вот та встреча членов синодов с патриархом Пименом и с Михаилом Горбачевым. Сразу все изменилось. Отношения государства, государственных органов. Правда, иногда на местах пытались тормозить, и как-то не воспринимали это в лице тех или иных уполномоченных или местных властей.
Инерция, но, конечно.
Инерция, да, совершенно верно. Но все это как-то стало быстро довольно меняться. И много там было вопросов в отношении церкви. И, кстати, очень было грандиозное празднование, оно освещали его все средства тогда массовой информации, телевидение, были документальные фильмы, разного радиопередачи в прессе все публиковались, разные статьи, разные заметки и тому подобное. И стали приглашать священнослужителей на те или иные передачи, а уже через год, вы помните, уже даже представители высшего духовенства, в числе их и наш тогдашний митрополит Алексей, будущий святейший патриарх Алексей, были избраны даже депутатами съезда народных депутатов, первого известный такой съезд, который тогда вся страна слушала, там много было всего интересного, но это уже другая тема. Изменилось отношение между церковью и государством. И один из вопросов, который был положительно решен, о том, что нужно открывать другие храмы. Или возвращать те, которые не по назначению были использованы, или, может быть, строить новые. Там уже в зависимости от местных условий. И вот после празднования тысячелетия крещения Руси, где-то в июле месяце у нас в Питере был поставлен вопрос перед местными властями, и городские власти, а тогда городские власти нас возглавлял Ленгорисполком под председательством, такой был Владимир Яковлевич Ходарев, председатель Ленгорисполкома, как тогда он именовался, пошли навстречу, и первыми были возвращены в Питере три храма, точнее, развалины этих храмов или полуразвалины. Это храм Святой Великомученицы Екатерины в Мурино. Mm-hmm, да, затем вот храм Святого Пророка Ильи Ржевко-Пороховые и Михаила Архангела в городе Ломоносов. Вот это первые три возвращенных храма. Но они были в ужасном состоянии. Сравнивать, какой из них был в более тяжелом, а кто-то в более легком, невозможно. Потому что везде было ужасно и очень трудно восстанавливать. А главное, нужны были и средства находить. А какие откуда средства? Ведь тогда, не как сейчас, возможность есть, может быть, не без труда, но как-то находят иногда, благодетели, спонсоров. Я не люблю это слово «спонсор». Благодетели или человек, который хочет помочь, имеет на это возможности материальные, и такие находятся и помогают, а тогда это же еще было в советское время, тогда это было невозможно, только за счет тех прихожан или будущих прихожан, тех или инициативных групп, то есть вот где хотите, там и ищите средства. А средства были немалые, нужные и по тем временам. К тому же, кругом один дефицит, скажем, что-то чего-то где-то закупить, скажем, пилолесоматериалы там или еще какие-то краску, допустим, там цемент и так далее, это очень было непросто в советское время, там да, все везде, всюду дефицит. Но я иногда начинаю вспоминать, как это все было, и как это, чудо, я бы так сказал, потому что по-человечески было невозможно.
Первым стали вы, да?
Да, совершенно верно. Я тогда до этого, с 81 года, служил обычным, или как мы иногда именуем, рядовым священником Никола Богоявленского кафедрального собора. И как мне тогда сказал святитель Алексей, вызвал меня к себе и сказал: вот у нас сейчас отец Александр возвращает церкви нашей епархии три храма, из которых я только что вам назвал, и вот выпал жребий на вас, вот возглавить приход, вернее, восстановление храма святого пророка Ильи на Пороховых. Он мне дал три фотографии, каким-то образом у него оказавшиеся еще фотографии 30-х годов, сделанные кем-то когда-то, они как-то сохранились чудом, кто-то ему, видимо, их отдал, чтобы я имел представление, как этот выглядел храм. Правда, только наружный вид, внутреннего вида не было. И до сих пор у нас нет внутреннего вида. Есть одна маленькая такая открыточка, но она настолько невыразительна, что до сих пор вот это как-то вот посмотреть и, ну что ли, сделать вывод, как все-таки там было все в полной, так сказать, ясности невозможно. Так, очень черно-белое, и как-то так, центральная часть, и то как-то так затемнено, очень трудно судить. Например, что там было на куполе, какая роспись или орнамент, ну, невозможно. Пытались это что-то восстановить или найти в архивах, тоже ничего как-то не сохранилось. И поэтому, когда мы уже дальше, в дальнейшем занимались реставрацией храма, то многое, ну, что ли, делали, ну, на свой, так сказать, на свой ум. Или как некая импровизация, скажем, или интуитивно. Ну, я думаю, что мы угадали в целом. Если, может быть, где-то и отступили немножко от общей концепции, то все-таки где-то в целом мы угадали. И, ну, более того, уже в то время, когда такой непосредственной главной работе приступили отделка, внутренняя отделка храма, то уже в это время был правящим архиереем митрополит покойный Иоанн Снычев, и я как настоятель, если что-то, чего-то мы продумывали, какую-то там часть работы, ну, например, когда мы восстанавливали купол, а какую сделать живопись, что там нам придумать такое, и чтобы соответствовало. Мы делали разные иногда варианты эскизов на бумаге, привозили к владыке, владыка просматривал и что-то браковал или, так сказать, не принимал. Ну, а вот тот вид, который сейчас, он это все по его благословению.
Да, у вас очень удивительный вид купола изнутри.
Да, этот образ Спасителя, потом там евангелисты и надпись, вот эта молитва пророка Ильи, это с книги, третьей книги Царств, 17 главы, обращенная во время кармельского жертвоприношения. Так вот, получил я это назначение. Ну, сами понимаете, когда я служил в кафедральном соборе, когда только знал определенный круг своих обязанностей, больше ни о чем не думал и не переживал, и не волновался, никакой не нес такой, ну что ли, серьезной ответственности, то тут сразу на меня такая свалилась гора всяких проблем и забот. К тому же опыта никакого не было, ни строительного дела не понимал и не знал, да я и откуда же я мог знать, когда я поступил в семинарию в 19 лет молодым юношей, и вся моя жизнь была только связана с церковью. А в советское время жизнь в церкви – это была только богослужебная деятельность. И не более того. Мы же не могли там заниматься какой-то другой благотворительностью, там или еще где-то лекции читать, или какие-то беседы проводить и тому подобное. Все ограничивалось жизнью в храме и деятельностью в храме. А деятельность в храме – это была только богослужебная. Поэтому опыта никакого не было. Ну, сами понимаете, настроение было, может быть, не очень приподнятое. Ну, положился полностью на волю Божью. И действительно, Господь помог. Нашлись люди, которые стали мне помогать. Именно люди, которые понимали, скажем, в области, скажем, строительства или в какой-то другой там. И так постепенно сформировался такой коллектив. Он небольшой, но как мы теперь называем и как это именуется на языке церковного устава, сформировали приходской совет, который уже разбирался, понимал и руководил, и направлял вот всю эту деятельность по восстановлению храма.
Возвращаясь к теме духовного преемства, ощущали ли вы поддержку кого-то из своих духовных наставников в эту пору?
Вы знаете, ну, если говорить вообще о духовном преемстве, я один из таких везунчиков в том смысле, что мне удалось, правда, немного их уже оставалось, но все-таки удалось встречаться, даже сослужить немножко с теми священнослужителями, их было уже немного, но все-таки они были, которые священниками были рукоположены еще в дореволюционное время. Но у нас такой был очень известный в то время, популярный, ну, это отец Константин Быстриевский. Он последние годы был духовником наших духовных школ. И, например, когда была моя хиротония сначала в диакона, потом в священника, Он также, я у него принимал присягу, как любой ставленник у духовника епархии. Но не только это. Я помню его еще, когда он был настоятелем в храме Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище. Часовня тогда закрыта была. Там какие-то мастерские были уполномочены Григорий Семенович Жаринов, чтобы даже духу там никакого не было. Что вы? Чтобы уничтожить все это? Ну, и Господь не допустил по молитвам святой блаженной Ксении. И этот батюшка настолько был популярен, он был высокого роста, правда, у него был тогда возраст уже 90 лет, статный, высокий, громогласный, интересный даже в таком возрасте, такой, знаете, прямо держащийся. Пережил, он мне сам лично рассказывал, хотя так потихонечку, он говорил, что нельзя мне такие вещи, это не рекомендует вам студентам, молодым священнослужителям рассказать, ну, так как-то он мне доверял, не знаю, проникся ко мне доверием, как и под расстрелом он был несколько раз, и на лесоповале бывал, это 20-е, 30-е годы, тем более, что он, помню такой случай, когда мы пришли к митрополиту Вениамину, священномученику, как поступить, началось изъятие церковных ценностей, как тут быть, что отдавать, чего не отдавать, в полном ли объеме, или часть, все растерялись, не знали, как поступить правильно. Пришли к нему, вот, владыка, так и так, а он благословляет нас и говорит, поступайте так, как вам подсказывает ваша пасторская совесть. Человек такой путь жизненный прошел. Как он мне рассказывал, по протекции государыни Александры Федоровны, он стал священником в 13 году, до этого служа в Петергофе диаконом, тоже был молодой, красивый, громогласный, то есть, можно сказать, с данными на протодиакона. Но вот почему-то он государыне понравился своим служением, и она походатайствовала, чтобы его сделали священником, как он мне рассказывал. И я видел, как он служил. Немного приходилось, но главное не это только, а главное вот это его, то, что он пережил, делился, рассказывал, и как он нас всегда наставлял духовно, как вот служить надо, как красиво даже каждение совершить, вот, когда был диаконом, подсказывал. Даже если иногда, говорит, у вас время сжато по каким-то причинам, а вас просят, ну, вдруг вот так иногда бывает, такие случаи неожиданно подойдут, попросят панихиду совершить, то...
Отец Александр, простите,
пожалуйста, говорит, вас сделайте это очень красиво.
Небольшой, небольшой перерыв, потому что у нас есть первый звонок из города Саратова. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
У меня вот вопросы по времени, о котором вы сейчас говорите. Вот в 40-х годах, по известной причине, церковь закрыта, все, не было крещения в церкви. Нас... Вот я в 41-м году родилась. Это крестили на дому, так называемым погружением. Вот считается ли это, что я крещенная?
Спасибо за вопрос.
Спасибо. Мне только немножко непонятно, вас крестил, или таких, как вы, священник совершал таинство крещения, или миряне?
Священник.
Если крестил священник, то тут сомневаться ни в чем не надо, потому что я сам на своем личном опыте в советское время совершал тайные крещения на дому. Я брал все необходимое, святое мира, святой елей, и совершал так, как это указано или предписано, совершать таинство крещения нам, священникам, как нас учили в семинарии, и как мы должны были совершать, и как мы совершаем и ныне. Поэтому здесь вам сомневаться не надо. А почему это так было? Ну, я думаю, вы, наверное, знаете, потому что в советское время от родителей, если они приносили ребенка крестить, требовали паспорта. Даже я помню и одно время от крестных. И нужно было иметь определенное мужество для людей, чтобы вот так открыто заявить о том, что они крестят своего ребенка, своего чада. И ну, это своего рода путь исповедничества, потому что не секрет, в то время уполномоченный проверял эти книги, куда все данные заносились, и кто-то, если занимал какую-то приличную должность или ответственную, могли за это пострадать. Что и было иногда. Поэтому многие люди, я знаю на своем личном опыте, просто боялись и пытались вот как-то так иногда нас, а мы на свой страх и риск тоже шли, потому что, не дай бог, если бы уполномоченный, то есть советская власть узнала о том, что я, как священник, совершаю крещение на дому, то я нарушаю советский закон, меня просто бы могли отнять или отобрать регистрацию, которую нам тогда выдавали, то есть лишили бы меня места служения, или, как сказать, я бы стал безработным. Вот поэтому происходили такие, и довольно часто, вот на моем личном опыте, мы крестили так вот тайно, идя навстречу людям на дому. Поэтому, если это совершал таинство священник, не сомневайтесь, совершено все правильно и канонически верно.
Спасибо, отец Александр. Ну и возвращаясь к вашим воспоминаниям о вашем наставнике.
Вот. Знал я и других с революционным стажем служения. Или сразу после революционной, вот буквально, ну тут уже, как говорится, по живым следам. Немного повторяю, такие были, вот, например, отец Михаил Спиранский, который у нас был профессором в нашей духовной семинарии Академии, когда-то даже ректором. Он часто возглавлял богослужение в домовом храме семинарии Академии. И тоже стиль служения, стиль произношения проповеди, даже какие-то внешние жесты, движения. Мы все это, вот, по крайней мере, я пытался и старался воспринимать и что-то для себя запоминать, и потом хоть как-то это, ну что ли, потом самому осуществлять, уже когда стал я священником. Был очень известный тогда в Питере настоятель Никола Богоявленского собора, отец протоиерей Александр Медведский. Это также священник очень яркий, стиль служения яркий, но самое главное, проповедник большой. В то время знаменитый.
Да, у нас снова звонок. Да. Теперь из города Казани. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Можно задавать вопрос?
Да, вы в эфире.
Хорошо.
Задавайте ваш вопрос и не обращайте внимания на телевизор.
Скажите, пожалуйста, батюшка, с кем еще из старцев вы встречались, и которые повлияли на ваше духовное развитие вот в то время советское?
Спасибо.
Но вот тех, кого я перечислил, еще был такой у нас в Александро-Невской лавре, тогда, правда, называлась она бывшая Александро-Невская лавра, но уже в действующем Свято-Троицком соборе, очень был известный, популярный в то время и любимый прихожанами наших тогда немногочисленных храмов протоиерей отец Николай Журавлев. Может быть, его кто-то теперь и помнит из старых наших прихожан питерских, но немного таких осталось. На меня сильное еще впечатление, я как-то еще не коснулся этой темы, в то время еще, когда я был студентом, только начинал свою церковную жизнь, производил и Псково-Печорский монастырь. Я никогда не забуду отца Алипия Воровна. А как я там оказался? Как студент, на лето мы распускались на каникулы, но не где-то там находиться, хотя можно было где угодно. Полная свобода была. Ну, я лично предпочитал ехать в Псково-Печорский монастырь. И так несколько лет подряд. Естественно, очень хорошо помню и отца Савву, потом отец Иоанн Крестьянкин и ряд других, отец Афиноген, потом в Схиме, архимандрит Агапий и много-много других. Поэтому на меня сильное влияние лично на меня производил, да и до сих пор в моих воспоминаниях, это Псково-Печорский монастырь с его вот этими духоносными старцами, которых я вот видел, знал, немножко с ними соприкасался, получал какие-то наставления. Ну и просто их пример, образ, это же тоже очень важно.
А как вы считаете?
Был у нас еще тогда в Питере очень известный отец Иоанн Кондрашов. Такой батюшка, он был какое-то время на Смоленском кладбище настоятелем, потом в городе Гатчина он долгое время. Очень авторитетный, очень интересный священник и духовно настроенный. Ну, и было чему поучиться, и что-то подчеркнуть, и что-то унаследовать. Вот такие наиболее известные.
Отец Александр, а как вы считаете, не иссяк ли вот этот дух старчества и не оборвало ли советское время духовную так преемственность и традицию?
Нет, чтобы совсем не оборвало. Конечно, уменьшено было. Естественно, масштаб, объем, и там, когда, может быть, вот я даже лично сейчас пересчитал, можно сказать, по пальцам можно пересчитать, но чтобы полного разрыва или отрыва не произошло, и слава Богу.
и слава Богу. Так что вот эта преемственность, вот эта цепочка, пусть она, может быть, очень была тоненькой, может быть, как ниточка какая-то, но она все-таки не была полностью или разорвана, и вот это преемство перешло и на более новое, более молодое поколение. Но вот время так бежит, что я и сам теперь уже вроде не молодой человек, да, около почти без малого 40 лет священником являюсь, и надеюсь, что то, что я когда-то воспринял от тех, вот, о которых я только что упоминал, лиц или духовных наших предшественников, может быть, и что-то и мне удастся кому-то что-то передать, кому-то что-то рассказать или дать какой-то хороший пример. Но я надеюсь на это, чтобы не осталось как-то какой-то разрыв что-то, или прерывание какой-то преемственности вот этой, как мы говорим иногда, с апостольских времен.
Отец Александр, а как вы считаете, советское время принесло какую-то пользу церкви, или все-таки лучше бы, чтобы в истории его и не было бы?
Вы знаете, есть известное выражение, мысль святителя Иоанна Златоустова, который говорил когда-то, что горе христианам, когда их не гонят. Когда происходит вот такое внешнее благополучие во всем, люди как-то становятся спокойными, беспечными и в духовном плане как-то ослабевают, становятся нерадивыми. Ведь что греха таить? Ведь то, что произошло в 17-м году, о чем это свидетельствует? Это не значит, что в одночасье из верующих святых людей вдруг все стали атеистами, пошли рушить свои храмы, осквернять и святыни, уничтожать их, и гонение такое сразу открылось. Ведь это же постепенно. Почитайте, например, на рубеже веков митрополита Вениамина Фетченкова и другие воспоминания. Вот я не так давно прочитал книгу воспоминаний, правда, второй раз, уже еще лет 10 назад я ее читал, митрополит Евлогий Георгиевский. Что творилось в наших семинариях в то время? А сколько революционеров стало из семинаристов? Это же вот этот дух расслабления, оскудения веры произошло еще задолго до революции, поэтому ничего случайного не бывает. И, видимо, промыслительно Господом и допущено было вот то, что произошло. Знаете, я сейчас забыл имя одного из новомучеников российских, одного из епископов тогда судил революционный трибунал, и председатель трибунала, это было в конце 20-х годов, «Ты, поп, признаешь советскую власть?» Он говорит, конечно, признаю, она же существует. Как же ее не признавать? Но я ее признаю как допущение Божие и наказание нашему народу за его богоотступничество, за его грехи. Вот так ответил этот новомученик. Сейчас я забыл его имя. Это как-то попал мне такой материал. Так что определенное, если брать в исторические перспективы, польза была. Я имею с духовной стороны. Я не беру социальные вопросы. Просто социальной жизни – это другая тема. Во-первых, сколько появилось святых у нас в нашей церкви. Вот по мнению некоторых историков, которые считают, что период послереволюционный, советский период, столько явил святых новомучеников, как мы их сейчас именуем, и вот слава Богу, что произошла канонизация в 2000 году архиерейским собором, и этот процесс не завершен, специально работают комиссии синодальные на местах, когда выявляют те или иные исторические личности среди духовенства или мирян, которые действительно оказались и исповедниками, и мучениками, пострадавшими за веру, и вот этот список пополняется, и, так сказать, вот этот собор новомучеников также пополняется. То есть их было столько явлено, что за всю 300-летнюю историю от начала церкви до Константина Великого, по мнению некоторых историков, такого количества не было. Это первое. Во-вторых, что там положительно еще было? Там было явно. Вот враг явный в лице атеизма и гонителей. И те, кто остались верны церкви, верны нашим православным традициям, православному образу жизни. Сейчас в этом отношении труднее, потому что иногда под личиной православия столько мы можем явлений увидеть, которые, по сути, и являются еретическими. Люди впадают в прелесть, и порой даже вроде бы под личиной православия, а на самом деле, я так иногда и называю, православные сектанты.
Столько всяких нелепостей несут, столько всяких искажений и священного писания, и истории церкви, и догматических, и канонических норм. Но столько иногда, даже откуда все это берется, нигде этого нет, но вот придумывают. И появляются лжестарцы, лжестарицы какие-то и тому подобное. Поэтому вот здесь труднее различить, отличить, и тем более указать людям, что, знаете, вот это неправильно, это прелесть, это вас не туда заведет, то или иное увлечение вами. То есть тут очень трудно и очень сложно, и надо разобраться. Особенно не духовенство, мы-то как-то еще можем отличать и разбираться, которые имеем определенный опыт служения, церковной жизни. А вот людям, которые особенно недавно пришедшим в церковь, как мы их именуем иногда, неофиты, вот здесь иногда трудновато людям ориентироваться. Хотя можно и нужно
и научиться. И вот как раз, наверное, от человека из той категории, о которой вы говорите, поступил вопрос нам через интернет. И он задает вопрос на тему введения электронных паспортов. Не кажется ли вам, что скоро воцарится глобальный контроль, власть Антихриста? И как выжить в такой ситуации? И что же тогда такое интернет? Можно ли пользоваться вообще электронными технологиями?
Вы знаете, в далеком 19 веке, когда появился на Урале паровоз Черепанова, помните такую историю?
Да, 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 конечно. Да.
Там многие открещивались, считались сатана. А потом прошло не так уж длительное время, спокойно садились в поезд и ехали в тот или иной город или пункт нашей России. Было время, когда очень противились установлению в храмах электрического света. По-разному относились. А потом как-то прошло время, стали спокойно вместо свечей вкручивать электрические лампочки в наши паникадилы, и никого не вызывает никакого вопроса, и даже вполне естественно все это воспринимается. Знаете, я расскажу немножко анекдотичный случай, но это не анекдот, а это имело место или факт. Как-то в советское время, в разгар хрущевских гонений, один старенький священник, хоть он был в гражданской одежде, но все равно видно, как говорят, священника и в рогожке можно узнать, садится в автобус, народу много, ну и молодые комсомольцы так над ним стали подтрунивать, хихикать, говорят: «Батя, ведь по-вашему-то он же бесом водится, автобус». Говорит: «Да, сынок, но лучше на бесе ехать, чем он на тебе будет ехать». Ну что, это, конечно, шуточное, но это имело факт. Развитие техники мы не можем остановить в нашем настоящем состоянии, я имею в виду человеческой цивилизации. Она будет, скажем, какие-то там 15-20 лет, мобильный телефон казался некой фантастикой. Хотя они уже там появлялись, но это где-то было в очень узком употреблении, почти о них ничего не знали. А сейчас чуть ли не малыши в детском садике уже ходят с мобильными телефонами. Ни у кого не вызывает удивления. И многое другое. И развитие электроники, и вот интернет, и так, и телевидение, и многое-многое другое. Здесь Антихристу будет способствовать его пришествию не развитие техники или электронных паспортов, а духовно-нравственное состояние человеческого рода. Вот явление глобализации как таковое, и вот эта программа, которая осуществляется на мировом уровне, она действительно в какой-то мере подготавливает эту эпоху или этот период, потому как здесь ведь идея такая, чтобы объединить все народы, все государства в нечто единое, целое, чтобы было какое-то мировое правительство. И более того, еще идея такая, что и религии все объединить. Зачем там разные конфессии, разные направления, я уж не говорю о юрисдикциях. Что-то было, пусть будет единое. И теперь так и пропагандируют часто, что, ну что вы, какая разница, какая бы ни была религия, все равно все верим в одного Бога. Это ложная концепция, но это другая тема, мы сейчас подробно, я пока не буду на ней останавливаться. Да, подготовка к этому идет, но не развитие техники, технологии этому содействует, а духовно, повторяю, нравственное состояние рода человеческого. А что творится в этом вопросе или в этом плане в мире, мы прекрасно видим. К сожалению, эта зараза разлагающая, она проникает и в нашу страну, во многом, по многим вопросам, это видно. Тем более сейчас открыты границы, свобода информации, все это очень легко и свободно проникает. И не только доброе и хорошее, а очень много грязи. связи. Возьмите наши телепрограммы. Ну, много ли мы можем с телеэкрана увидеть хорошие, добрые, назидательные? Причем иногда так, что какие-то хорошие, добрые программы их включают в такое время, когда для людей сложно их смотреть. Поздное какое-то время или очень раннее. А вот всякая грязь, всякая гадость, убийство, насилие, кровь и так далее, и разврат и тому подобное. Так вот от этого будет зависеть. И когда во всех охладеет любовь, вот тогда... И когда воцарится полное нечестие в плане мировом, на земном шаре, вот тогда и придет Антихрист, который тогда и покажется подлинным спасителем рода человеческого. Вот многие его тогда и примут за спасителя, за мессию, за Христа, если хотите. Кто-то, может быть, как Богу будет поклоняться. А развитие техники – это только просто как вспомогательное средство. Как и сейчас используется для разных, порой даже политических каких-то решений или каких-то направлений, но не более того. Техника есть техника. А ведь как вот, телевизор, допустим, возьмем пример, можно на нем хороший фильм или передачу смотреть, а можно смотреть и какой-нибудь развратный или, фильм, или какие-то там ужасы и так далее. И то, и другое. Сам-то телевизор в этом не виноват. Виноват тот, кто ту или иную программу туда включает. И виноваты мы, что мы больше любим, предпочитаем смотреть. Также вы зайдете в книжный магазин в какой-нибудь, там книги есть... Хорошие книги, назидательные книги, духовные или прекрасные книги, шедевры нашей художественной мировой литературы. А есть такая, знаете, литература, что лучше бы в нее не заглядывать. Так не сама же книга виновата, а виноват тот автор и тот, кто эту книгу пытается распространять, и тот, кто это читает. Так и всюду. Поэтому не надо пугаться там развития техники. Электронные паспорта... Да, они будут, их используют, но это еще пока не является, что ли, ну, прямой причиной, что вот прямо Антихрист через это воцарится. Да, эта технология будет развиваться таким образом, что все человечество будет под контролем. Но это, опять-таки, не сама техника виновата, а виноват род человеческий.
Спасибо, отец Александр. Другой телезритель тоже нам через интернет задает вопрос, зачем Господь дает жизнь многим людям, зная, что они погибнут? Ну, в каком смысле здесь погибнут, наверное, не совсем ясно, или физически, или духовно, да. Но, тем не менее, наверное, вопрос о предопределении, есть ли у нас свобода?
Все упирается в свободу. Такое понятие не принимается церковью, безусловное предопределение, что одни предопределены к жизни вечной, к спасению, а другие, простите, в отходы или в навоз должны уйти. Каждому Богом дается жизнь, и за каждым сохраняется полная свобода, свобода выбора. И любой человек, нет, безусловно, что вот он должен погибнуть. У каждого есть внутренний выбор, у каждого человека. И есть, и всегда будут те или иные условия, при которых человек свободно может избрать тот или иной образ жизни. Образ благочестия, там, веры, добропорядочности или наоборот. За каждым из нас остается свобода. Поэтому вот это понятие, что вот кто-то определен быть плохим и злым и погибнуть, а кто-то только добрым, это неправильно, это не христианское понятие. Так что церковь и мы этого не православные не принимаем. Свобода дана каждому, это высший дар, божественный дар каждому человеку дан. Как человек отличается от других тварей, как венец творения, по образу и подобию, как мы читаем в Священном Писании, ему дана, повторяю, полная свобода. Он может избрать добро или зло. И зависит только от нас, а не от каких-то таких особых, извне исходящих определений или предопределений.
Спасибо, отец Александр. У нас есть один постоянный телезритель из Испании, диакон Владимир. И вот он задает такой вопрос. Существует ли духовное преемство в Раскольнической украинской церкви Филарета Денисенко? И действительно ли таинство, которое там проводится? Как вы считаете?
Вот когда у нас был обновленческий раскол в 20-е годы, ну, он до 45-го года существовал, окончательно было с ним покончено, и после смерти Александра Веденского, то когда обновленцы стали переходить или возвращаться в патриаршую церковь,
Как их было принимать? Ну, я имею в виду лиц в священном сане, которые именовали себя архиереями, протоиереями, там, деканами и так далее. Как принимать? Вот было такое принято решение. Смотрели следующим образом. Если архиерей обновленческий был рукоположен в сан епископа до ухода в раскол или в дореволюционный период, его принимали через покаяние в сущем сане. Кстати, также священников и деканов. Если он был рукоположен в сан диакона, священника или епископа, уже находясь в расколе среди от обновленческой иерархии, то такого принимали как мирянина. Вот у нас в Питере, например, был известный, я его лично сам помню очень хорошо, правда, я его помню настоятелем Спасо-Преображенского собора, был такой епископ, недолго он был, где-то около года обновленческий, Сергий Румянцев. Обновленческий. Это в Спасо-Преображенском соборе. Правда, в 1944 году он также вернулся в лоно Русской Православной Патриаршей Церкви. Вот так вот, насколько я, не я лично был свидетелем, а мне рассказывали, как он еще некоторые приходили или возвращались в церкви. Вот это епископское хиротоние не было признано. И даже он был принят как мирянин, потому что его хиротония священническая тоже была во время обновленчества. Так и здесь, я думаю, если когда станет вопрос о принятии вот, находящихся в украинском расколе духовных лиц, если станет такой вопрос, я думаю, что когда-нибудь он встанет на повестку дня нашей церковной жизни, то также, я думаю, церковь будет подходить. Те, кто до раскола были посвящены в тот или иной священный сан, то их будут принимать через покаяние. А вот которые уже во время раскола стали священнослужителями, то, наверное, просто как мирян. Вот как было с обновленцами. Я думаю, будет примерно так. А таинства, которые совершаются раскольниками, как таковые, они считаются недействительными.
Спасибо, отец Александр. А как вы считаете, есть ли что-то общее между вот тем расколом обновленчества, который был в 20 веке, и стремлением сейчас несколько обновить богослужение, ввести какие-то элементы на русском языке?
Ну, так вы имеете в виду Кочетковское движение, что-то в этом роде?
Не только Кочетковское, а вообще практику, допустим, чтения апостола на русском языке и молитвы на русском языке.
Так это ж не является расколом. Это попытка некоторых, иногда архиереев, иногда священников, как им кажется, как им представляется, ввести практику, ну, чтобы более доступно было священное писание. Я, когда в далеком 76-77 году был простым священником в Свято-Троицком соборе Александра, бывший тогда, как называли, Александра Невской лавры, это было во времена митрополита Никодима, там было его указание, и апостольские чтения, и евангельские читались на русском языке. Но это было как некий эксперимент, как некий опыт, но только был он осуществляем только в Троицком соборе. В других храмах, ну, тогда было всего-то 14 приходов в Питере, это не практиковалось и не навязывалось. Но только в одном храме было. Вот я сам живой свидетель и участник. Да, читали на русском языке. Но в этом-то тут ничего такого страшного это нет. Другое дело, это непривычно. Может быть, кому-то режет ухо. Это другой разговор. Личное восприятие, так сказать, эмоциональное. Вот, может быть, и сейчас бы кто-то услышал бы текст на русском языке Евангелия, может быть, бы как-то так резало бы ухо или непривычно, и, может быть, даже воспринималось бы отрицательно, а кто-то и положительно. Поэтому здесь-то раскола нет. Это просто разная может быть практика, может быть разный пасторский подход. Но это нельзя делать, знаете, как-то вот самочинно. Вот я захотел, вот бы я настоятель, я захотел, мне вот так кажется. Тут все-таки надо прислушаться к мнению своих прихожан. Если прихожане, вот посоветоваться с ними, ну, по крайней мере, с активом, если это приемлют, и это им будет по душе и нравится, и восприниматься нормально, то можно какие-то отдельные тексты Священного Писания читать на русском языке. И здесь ничего плохого или страшного нет. Ну, естественно, используя синодальный перевод, канонический, а не какой-то там современный, иногда очень вольный. Этого, здесь никакого раскола нет. И раскола только тогда, когда нарушается каноническая дисциплина, когда отвергает своего правящего епископа, свою церковную высшую власть в лице патриарха, синода. Вот как недавно был случай, наверное, помните, несколько лет назад
с Диомидом,
да-да, это на Чукотке. Вот это раскол, это уже явный раскол. Или кто-то там еще, ну, слава Богу. Что касается украинского раскола, тут он, конечно, отличается от обновленческого раскола, потому что здесь сохраняется вся структура, и порой трудно отличить. Обновленцы, они были видны, потому что они меняли не только там форму богослужения, а каноническую форму нарушали. То есть допускались женатый епископат, когда священники могли тоже вот по два, то и по три раза, допустим, вступать в брак и диаконы и так далее. То есть многое менялось вот в каноническом строе церковной жизни. А на Украине, насколько я могу судить, филаретовская, ну, скажем так, часть, как мы их именуем, раскольники, они же это ничего не меняют. То есть вот эти канонические строи или нормы, они остались прежними. И поэтому порой со стороны человеку трудно разобраться. Здесь раскол более носит такой, он скорее носит форму и политическую, я бы сказал, потому что там страсти политические на Украине происходили вот с момента разрушения Советского Союза. Там и личностные, знаете, когда такие амбициозные в лице там Филарета, где-то там что-то, чего-то, вот он ожидал одного, он уже был один из кандидатов в патриархи московский, но вот не получилось у него это, может быть, какие-то личные обиды, ну и чисто, повторяю, человеческие амбиции, может быть, еще какие-то причины, но не более того. А вот такого раскола, как вот имел место, повторяю, как обновленческие, когда разрушались основы, канонические основы церковной жизни, это там не происходит. Спасибо. Я думаю, что даст Бог, когда-нибудь сойдут со сцены те лидеры и деятели, я имею в виду со сцены церковной жизни, даст Бог, постепенно это уврачуется. Должно быть так. Ну, до бесконечности ж не может быть.
Да, спасибо, отец Александр. Вы знаете, сейчас часто проявляются такие настроения, ностальгии по советскому времени. Вот вы субъективно как оцениваете вот время жизни сейчас и тогда?
Ну, я могу так сказать, что касается жизни церковной, жизни духовной, или когда люди умеют широко мыслить и стремление знать многое, ибо в советское время и религиозная жизнь была стеснена, и вообще духовная жизнь, когда господствовала только одна идеология, когда многие авторы, философы, имена, может быть, только можно о них прочитать в краткой какой-то комментарий в философской энциклопедии или в какой-то, или в большой советской энциклопедии, но не более. Больше мы ничего не... Ну, допустим, Николай Бердяев. Что мы могли о нем тогда прочитать? И, тем более его творения или книги. Ничего не могли. Или там Владимир Сергеевич Соловьев, хотя он дореволюционный философ. Или там Семен Людович Франк. Или тот же Ильин. И так далее, и так далее. Все это было недоступно, все это было невозможно. И если это иногда кто-то как-то где-то что-то доставал, или какие-то книги, которые контрабандным образом привозились из-за рубежа, но не более того. А сейчас все доступно. Но вот что касается социальной жизни, социальной защищенности, вот потому тоже часто происходит вот это ностальгическое чувство, конечно, тогда было оно лучше. И каждый себя в этих вопросах социальной жизни себя чувствовал защищенным и не беспокоился особенно за будущее, потому что и в плане образования, в плане медицинского обслуживания, в плане возможности куда-то поехать отдохнуть, все это было доступно во всех отношениях. И недорого, и были профсоюзы, там, и путевки, и многое другое. Вот это социальные вот это гарантии, конечно, они были намного выше, лучше, чем они теперь. Сейчас люди очень чувствуют себя незащищенные. И даже в советский период, возьмите пенсионеры, вроде бы небольшие пенсии, но на них можно было как-то прожить. Пусть, может быть, несколько скромно, но гарантированно. А сейчас же пенсионеры наши нищие. Что же найти пенсии, если полпенсии уйдет у вас за плата за квартиру, с ЖКХ, да на лекарства. И что там вам останется в пожилом возрасте, лекарства необходимо, что вам останется на жизнь. Вот и сравнивайте. А тогда все это было доступно. Поэтому и возникает у людей вот эта ностальгия о том периоде, что было лучше. Но вот в плане духовной свободы, то тут, конечно, сравнения никакого нет.
Отец Александр, а как вы считаете, насколько церковь может участвовать в жизни государства и вот в процессе повышения вот этого социального уровня?
Так вот, сейчас возможности это вроде раскрыты или открыты широкие, поднято сейчас на щит вот это социальное служение в нашей церкви, и в разных формах, в разных видах и в разных объемах оно имеет место в нашей церковной жизни. И как принято не так давно, вот эта концепция при уже нынешнем святейшем патриархе Кирилле, но она имела место и до того, ну, опять-таки, в тех объемах, в тех формах, как, в каких это только возможно. Развитие происходит. Тут главное, видите, что? Чтобы те люди, которые состоятельные, или как мы их называем, богатые, чтобы прониклись вот этим чувством, чтобы у них заговорила совесть, что не только им должно все принадлежать, то или иное благо, в том или ином объеме, что они должны и помогать нуждающимся. И почаще вот в эту книгу заглядывать, в Новый Завет, и осмысливать свою жизнь, и потом помнить, что ну, наживешь ты миллиарды, но с собой в гроб-то ничего не возьмешь. Так тебя, как и любого другого, похоронят, все это останется здесь. А вот твое доброе имя или наоборот, будут тебя вспоминать далеко не добрым словом, это уже будет зависеть от тебя. А если еще думать о том, что ты уйдешь в вечность и предстанешь перед Создателем и отдашь ему отчет, что ты сделал доброго или злого, то тут тем более должен такой человек задуматься. Вот пробуждение вот этого нравственного чувства, чувство сострадания к другим людям. Вот это, если будет иметь развитие, вот это направление, чтобы пробуждать совесть людей и чувство милосердия, стремление делать какое-то добро, то, естественно, тогда и объемы социальной помощи, как, от кого бы она ни исходила, через церковь или просто люди частным образом будут благотворительностью заниматься, то, естественно, тогда многие проблемы будут сняты с повестки дня. А то ведь мы сейчас часто же слышим обращения иногда через телевидение, да иногда через газеты, там вот кто-то там заболел, какой-то ребенок или какой-то человек нуждается в таком-то лечении, которое стоит очень немалых средств и денег. И таким образом, вот кто-то ведь откликается и сейчас, кто-то ведь помогает. Так, если вот это развитие будет такое духовное, нравственное, чувство сострадания, стремление к добру, то, я думаю, все это будет развиваться.
Слава Богу.
Слава Богу. И я считаю, что есть уже положительная такая вот динамика, вот это развитие этого. Есть. Пусть, может быть, не так быстро и не в таком объеме, как бы нам хотелось, но оно имеет место.
Спасибо большое, отец Александр. К сожалению, эфир наш подошел к концу.
Да.
Да, хочется вас поблагодарить и попросить снова благословить наших телезрителей.
Всем желаю духовной радости. Помните слова святого апостола Павла. Всегда радуйтесь, за все благодарите и непрестанно молитесь. Господь со всеми вами пребывает во веки веков. Аминь.
Спасибо, Господи, отец Александр. Дорогие телезрители, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма святого пророка Илии на Пороховых, протоиерей Александр Будников. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч.